Тепло, еда и ночлег для тех, кто оказался на улице. Ночлежка открылась в Хабаровске. Какие блины можно есть в пост? Рецепт от келаря Елены Гуриной. Что таит в себе великое таинство причастия? Поговорим об этом сегодня. Тепло, еда и ночлег для людей, оказавшихся на улице. Ночлежка из железнодорожных вагонов появилась в Хабаровске. Зима в этом году действительно суровая. 30-градусные морозы установились еще в ноябре. Для тех, кто имеет свой дом, ситуация с погодой обыденная и едва ли заметная. Однако для тех, кто живет на улице, критическая. Каждый год тысячи людей по всей стране замерзают на улице зимой.
Вы сразу ощущаете, что температура позволяет. Конечно, немного доработки есть. Ну, они не такие существенные, но вы видите, что есть где спать, не холодно. Вот из простого купе плацкартного вагона все переделано. Подстроено электричество в каждом купе.
Три железнодорожных вагона вместимостью 36 койко-мест каждый. Здесь есть свет, туалет, горячая вода. Открывается ночлежка в 7 часов вечера. Пришедших переночевать бездомных кормят горячей едой и поят горячим чаем.
Конечно, для Хабаровска это капля в море. Но, по-моему, это единственное место. Я больше не знаю, есть ли такое еще. Есть ли еще вот ночлежка вот именно бескорыстная, именно на самом деле милосердная. Ничего, ничто от них ничего не требует. Ничего, ни денег, ничего. Прежде их покормили, поспали.
Расположена ночлежка в районе Красной речки. Рассчитана она только на кратковременный приют. Для тех же, кто принимает решение поставить точку в бродяжничестве, здесь же есть центр «Надежда». Построен он еще несколько лет назад. Здесь бездомные живут уже в более комфортных условиях. Попавшим в беду людям в центре помогают восстановить документы и устроиться на работу. На территории центра не так давно появился придомовой храм. По словам обитателей приюта, вера лучше всего помогает людям встать на ноги.
Другая жизнь у меня началась. Вообще мировоззрение поменялось, и все в лучшую сторону. Мир совсем по-другому стал видеть, смотреть на все это. Просто здорово. Не знал, что я раньше вообще, как жил. Да просто не жил, наверное. Просто существовал.
В этом году храм при центре «Надежда» впервые отметил свой престольный праздник. Службу возглавил митрополит Хабаровский и Преамурский Владимир. Среди прихожан немало женщин и детей. Многие из тех, кому в центре дали второй шанс начать все сначала, смогли создать свои семьи. Священническое служение на Дальнем Востоке. Особое призвание или обыкновенные проблемы. Научно-практическая конференция с таким названием состоялась в Хабаровской епархии.
22 августа состоялась очная ставка между епископом Пантелеймоном и матушкой Евсевией Левченко, руководившим монастырем в Уссурийском городе. И в следующие 6 месяцев, оставшиеся от этого допроса вплоть до осуждения матушки Пантелеймона, больше в деле никаких допросов не встречается.
Большое внимание на конференции было уделено историческому аспекту служения на Дальневосточной земле, а также православному служению в соседних с Россией странах. Речь шла про Китай, Корею и Японию. Выступали на конференции священники Хабаровской епархии, студенты Хабаровской духовной семинарии, а также научный сотрудник музея имени Градекова Наталья Рубан. Наталья является автором книги «Новомученики и исповедники земли Хабаровской». Презентация книги состоялась в этом году.
В Хабаровском кадетском корпусе действовал домовой храм. Это был храм, освященный в честь святителя Филиппа. И вот очень многие годы в этом храме возглавлял этот храм и преподавал закон Божий. Вообще духовником кадет был священник Аркадий Прозоров, который более 18 лет прослужил в Хабаровском кадетском корпусе. Вот я думаю, что он-то как раз и сумел привить веру своим кадетам.
Кадетский гимн хором. Весь зал поет. В Хабаровске состоялся завершающий этап фестиваля – марафон хоров, кадетских классов и школ «Моя армия-2017». Весь год дети соревновались между собой в исполнении хоровой песни, армейской выправки и дисциплины. Обязательное условие – тематика исполняемой песни – патриотическая. Такой конкурс в краевом центре проводится впервые. Организаторы проекта – Хабаровская епархия и Управление образования города Хабаровска. Участие в нем приняли около 600 детей – ученики кадетских школ, кадетских классов и воскресных школ. Участники фестиваля сами выбирали тематику мероприятия и самостоятельно готовили творческие номера.
Кадет. И для того, чтобы сегодня сплотить еще в единую команду, я так считаю, наши сегодня коллективы кадетских классов.
Чтобы защищать нашу Россию.
В общем, чтобы в людях был патриотический дух.
Мы из первой школы все поменялись.
А? Ну, как вам ваше выступление? Понравилось самим?
Нам очень понравилось. Нам понравилось петь.
Мы думаем, что мы выиграем.
Надеюсь, мы пройдем на край.
В настоящее время подведен итог только городского этапа конкурса. Его победителями стали хоры кадетских школ номер 1 имени Федора Ушакова, хабаровских школ номер 11 и 46. Дипломами управления образования были отмечены руководители и солисты творческих коллективов. Завершающий этап фестиваля состоится в мае 2018 года. На Дальний Восток советская власть пришла позднее, чем по всей стране. В 1919-м известный в те годы активист Яков Тряпицын стал собирать отряды красных партизан.
Отряды Тряпицына двигались от Анастасьевки к городу Николаевску-на-Амуре. Попутно силовыми методами, боями, устанавливая власть советов в селах Нижнего Амура.
Известно, что эти партизанские отряды питали большую ненависть к священнослужителям. Многие из них руками тряпицынцев были убиты и замучены.
Так мы знаем о судьбе Виктора Флорова, настоятеля храма в селе Князя Волконка. Отец Филипп Распопов, настоятель Троицкой церкви. Кроме того, священники, которые служили в Николаевске на Амуре к концу 19-го, начало 20-го года, практически все были арестованы, пребывали в тюрьме, а потом были казнены.
Сегодня мы говорим и вспоминаем Филиппа Распопова, настоятеля Троицкой церкви в селе Доли-Троицкое, ныне село Троицкое Нанайского района. Родился священник в 1877 году в Самарской губернии. Образование получил в Оренбурге. В 21 год Филипп Распопов был переведен в Преамурскую Благовещенскую епархию.
Служил он псаломщиком в Дуйской полевой церкви, то есть уже занимался с молодомиссионерской работой. Кроме того, обладал певческими хорошими данными, и он был регентом хора нашего кафедрального Успенского Хабаровского собора. Батюшка был очень деятельный. Он стал организатором строительства катехизической школы. Он был письмоводителем, делопроизводителем в Бируканском миссионерском стане. И очень ценили его за это и прихожане, и церковное начальство.
В 1904 году батюшка обвенчался с Ольгой Николаевной Савиной в Успенском кафедральном соборе. Через два года он был рукоположен в диаконы и направлен служить в Свято-Николаевский собор города Николаевска-на-Амуре.
Знали о его педагогических способностях. Он прекрасно преподавал закон Божий, поэтому он совмещал служение с педагогической деятельностью. В 1912 году епископом Евгением Зерновым батюшка был рукоположен в Иереи и направлен служить настоятелем в село Вятское, ныне это село Вятское Хабаровского района. Там был Покровский храм. Через два года назначен служить настоятелем Троицкой церкви в селе Доли-Троицкое.
В декабре 1919-го в дом отца Филиппа ворвалась банда партизан Тряпицына. В это время в доме находились жена священника и пятеро его детей. Бандиты схватили настоятеля и, жестоко избив, вывели к берегу реки, где после злостных издевательств без суда и следствия утопили мученика в холодной проруби.
Поводом для этой расправы было то, что, по слухам, отец Филипп укрывал в своем доме одного из белых офицеров, белогвардейских офицеров. Весной, когда лед вскрылся на Амуре, один из рыбаков обнаружил тело отца Филиппа и предложил захоронить его по христианскому обряду. Но молодая советская власть, ее представители, которые в это время представляли власть в селе Троицком, отказались сделать это и предложили рыбаку пустить тело по течению Амура.
В 1981 году Русской Православной Церковью отец Филипп Распопов был причислен к лику святых. Блинное настроение. Можно ли блины в пост? Постный рецепт от келаря Елены Гуриной. Сегодня готовим фаршированные блины.
Мы сегодня будем с вами готовить блинчики фаршированные гречкой с грибами.
Тесто для блинов используем дрожжевое. Его мы подготовили заранее. В рецепте вода, мука, сахар, соль и сухие дрожжи. Есть у Елены и маленькая хитрость в рецепте.
Тесто я уже подготовила, потому что оно дрожжевое. И на дрожжах. Ему нужно выстоять часа два минимум, 2-3 часа. Когда уже, уже тесто готово, я добавляю газированную воду.
Начинаем печь. Блины на Руси пекут уже свыше 1000 лет. В период поста не рекомендуется употреблять продукты животного происхождения. Однако блины можно готовить и без них.
Их можно делать с припеком. Раньше в старину блины готовились каждый день. Если был шел пост, сделали постные. Если обычный день, то пекли, добавляли сдобу праздничные. На праздники больше добавляли взбитых там яиц.
Чтобы разнообразить вкус этого постного блюда, можно поэкспериментировать с мукой. Подойдет любая – кукурузная, пшеничная, гречневая, овсяная, ячменная и даже гороховая.
Так жарим блинчик.
Начинки для фаршировки тоже могут быть разнообразными. Перетертые фрукты с сахаром или медом, измельченные орехи, пассированные овощи.
Также с рисом можно сделать. С перловкой даже делают, с перловой крупой. Вот. Можно сделать сладкие. Также запечь яблоко с сахаром, тоже подать, тоже вкусно.
Для нашей начинки используем заранее отваренную гречку, грибы и обжаренный лук.
Грибы просто пожарить на масле, промыть, нарезать их и поджарить на масле. Также пожарить на масле лук.
Уже фаршированные блины слегка обжариваем на растительном масле, выкладываем на тарелку, украшаем огурчиками и свежей зеленью. Наше постное блюдо готово.
Где оладьи, там и ладно, где блины, там и мы. С любовью от Свято Елизаветинского храма.
Одно из великих таинств христианства – причастие, заповеданное самим Господом. Таинство, к которому верующие заранее готовятся. Таинство, к которому нельзя присоединиться, если не очистил душу свою от греха. Так что же такое причастие? Попробуем разобраться сегодня.
Самое главное, что мы должны помнить, что это такая живая нить, которая соединяет христианина со Христом. То есть соединяет человека с Богом. Когда мы причащаемся, что такое таинство причастия? Это вкушение тела и плоти Христа.
Причаститься можно только на литургии. В большинстве храмов эта служба совершается ежедневно в утреннее время. Скрестив на груди руки, православные выстраиваются в очередь, пропуская первыми к чаше детей и мужчин.
Кто такой христианин? Христианин – это последователь Христа. А последователь – это кто? Это тот, кто идет по следам, самого слова исходя. А какие следы нам Христос оставил? Это заповеди, его учение. Соответственно, если ты пытаешься соблюдать его учение, идти по его следам, ты его последователь, ты христианин. То есть предполагается какое-то действие, то есть какое-то движение к Христу, к объекту того, кого ты любишь.
В чаше хлеб и вино. Христиане верят во время службы, по молитвам священников спускается Дух Божий, превращая содержимое чаши в настоящее тело и кровь Христовы.
Причастие, конечно же, это самое теснейшее соединение нас с Богом. Это когда мы вкушаем тело и кровь Его, то Его тело и кровь. соединяется с нашим телом и кровью. Это такое самое теснейшим образом соединение происходит. Да? То есть как вот святые отцы сравнивали это, как, например, железо соединяется с огнем. То есть если мы какой-то железный предмет какой-то положим в костер и поддержим его довольное время, то через некоторое время вытащим, железо приобретет свойство огня.
Без подготовки подойти к чаше недопустимо. Желающим присоединиться к причастию надо тщательно подготовиться. Телесный пост. Его строгость и длина определяются священником. Обычно достаточно 3 дней воздержания от скоромной пищи и смирения душевных волнений. Далее чтение определенных канонов и специального последования к причастию, которое за один раз прочитать неподготовленному человеку непросто. Поэтому этот пункт не стоит откладывать на последний момент. Также при подготовке необходимо обязательно исповедаться и решить со священником вопрос о допуске к причастию.
А вот есть список конкретных ограничений, ну, людям, которым нельзя причащаться, или по каким-то причинам нельзя причащаться. Ну, вот если можно их немножко хотя бы обрисовать. Что именно может человека вот отодвинуть от чаши?
Это все индивидуально решается с духовником. Вот. Есть определенные канонические нормы, которые запрещают человеку причащаться, то есть отлучают человека от церкви, да, скажем так, потому что отлучение от церкви всегда заключалось в отлучении от причастия человека. То есть если мы берем какие-то канонические нормы, да, какие-то постановления соборов, да, то в основном мы видим это как дисциплинарное такое, как бы наказание в плане того, чтобы человек имел такой период раскаяться, да, скажем, в своих деланных грехах. То есть в основном отлучение от причастия – это по каким-то, допустим, грехам, которые человек, допустим, очень тяжкие, совершил грехи, или живет, скажем так, и не кается в грехах, не пытается как-то изменить свою жизнь, да, то есть и священник не может разрешить его от этого греха, потому что человек не собирается ничего не менять.
Визуально дары Христовы скрыты от глаз. И многие неверующие или сомневающиеся люди считают это таинство просто символическим ритуалом. Между тем, чудесных свидетельств, подтверждающих факт того, что в чаше святые дары, немало.
Чудеса, конечно, происходят, да, и Господь действительно показывает людям, да, то есть, и да, бывает и младенец в чаше является, и хлеб и вино становятся реальным телом и кровью. То есть, но это есть даже у священников в богослужебных книгах, то есть конкретные указания на то, что делать, если такое произошло. Есть зафиксированный факт чудо в городе Ланчана, когда по неверию священника, да, то есть Господь действительно сделал это телом и кровью Христа, который до сих пор там вот хранится в Италии. То есть, и этот факт зафиксирован.
Много разговоров и предубеждений у невоцерковленных людей относительно вкушения даров с одной серебряной ложки. Лжицы, так называют ее священники. Абсолютно незнакомые люди друг за другом вкушают с нее дары. Последним принимает дары причащающий священник. Таинство совершается регулярно, много сотен лет, однако вспышек инфекции ни разу зафиксировано не было.
Все совершается в церкви по вере. То есть мы верим, что это тело и кровь Христа, и поэтому мы причащаемся именно его тело и кровь. Если человек не верит, да, то это не факт, что он пойдет к чаше причащаться, и он, что Господь его причастит телом и кровью. Да? То есть он также может съесть под видом хлеба и вина не тело и кровь, а просто хлеб и вино. То есть это тоже как бы таинство, оно и называется таинство причастия, потому что это таинственный момент соединения человека с Богом. Ну и если мы как бы даже просто логически подумаем, да, то есть если бы у нас все заражались, скажем так, через чашу и лжицу, то у нас тогда бы возникали очаги эпидемии даже, можно сказать, да, различных болезней, которые передаются, вот, скажем так, через, скажем, попадание на нашу слизистую.
Если кто-то заболел, священники советуют чаще причащаться. Капризничает ребенок, опять же, причастие. Праздник или день рождения, нет ничего лучше, чем начать этот день соединения с Богом. Для умирающего человека высшей благодатью считается успеть причаститься. Что же такое таинство причастия? Ответить на этот вопрос в рамках одного сюжета, конечно же, невозможно.
Дорогие братья и сестры, желаю всем вам в этом рождественском посту как можно ближе подойти ко Христу и остаться с Ним на всю оставшуюся жизнь.